Параграф 7. Государственно-церковное служение святителя Ермогена. За пределами Москвы признание Василия Ивановича Шуйского царем было слабо распространено. Пущенному слуху, что Дмитрий не убит, а бежал из Москвы, верили. Велик был ореол Ивана Грозного как друга простого народа. Хотели видеть в самозванце сына народного царя. Князь Григорий Шаховской, любимец Лжедмитрия, посланный царем Шуйским на воеводство в пограничный Путивль, оказался предателем. Предусмотрительно похитив в Москве государственную печать, он поднял восстание. Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский, Белгород и другие южные города отложились от Москвы. Царь и патриарх послали на юг для увещаний крутицкого митрополита Пафнутия. Его миссия была безуспешна. Началось демагогическое движение под водительством Ивана Болотникова. Князь Григорий Шаховской рассылал указы от имени царевича Дмитрия, от которого он якобы при личном свидании в Польше и получил свое воеводство. Повстанцам легко сдавались один за другим города: Орел, Мценск, Тула, Калуга, Рязань, Дорогобуж. Тверь сопротивлялась, вдохновляемая своим архиепископом Феоктистом, позднее замученным бунтовщиками. Болотников скоро появился под самой Москвой, в селе Коломенском. Патриарх Ермоген начал 30 ноября 1606 года рассылать по России свои миротворные грамоты, убеждая в них верить не сказкам, а действительным фактам. Описаны обстоятельства гибели Лжедмитрия. Открытие мощей подлинного царевича Дмитрия и чудеса от них, воцарение Василия Шуйского, царя благочестивого и побарателя о православной вере. А вот нашлись изменники, стоящие уже в Коломенском под Москвой. Предписывалось, чтобы духовенство многократно прочитывало темному народу эти грамоты и пело молебны о здравии и спасении Богом венчанного государя, а не слушала воров и разбойников. Лишь постепенно служилые и торговые люди осознали гибельность призваний Болотникова и начали снова переходить в стан царя Василия. Посланному царем молодому воеводе, князю Михаилу Скопину-Шуйскому, удалось разбить фронт Болотникова. Болотников бежал в Калугу. Казанский митрополит Ефрем наложил на взбунтовавшихся жителей Свияжска богослужебный интердикт. Подействовало, смирились. Ефрем исхлопотал царское прощение. Патриарх от лица собора послал благословение Ефрему как доблестному пастырю. Но положение царя Шуйского все равно было непрочно. Средние и низшие слои населения, то есть в сущности весь народ, кроме боярского меньшинства, тянулись к имени Дмитрия, сына Грозного, как к символу народолюбца, выведшего через опричнину мелких людишек в служилый землевладельческий класс. Начавшееся социальное брожение еще не нашло своего удовлетворения. Надо было усиленно доказывать, что Дмитрия на свете нет. Правительство распространяло литературу с доказательствами, что самозванец подлинно убит, и что им был именно Гришка Отрепьев, Растрига, а что истинный царевич убит по проискам жестокого царя Бориса. Но в свое время против последней версии высказывался патриарх Иов, почитатель своего благодетеля царя Бориса. Теперь же было решено для спасения государственного порядка убедить Иова открыть правду и признать, что смерть Дмитрию приключилась не Божьим изволением, а умыслом Бориса, что Дмитрий – истинный мученик, что и являют творимые им чудеса. Ради спасения от ужасов гражданской войны, жертвой которой уже раз стал патриарх Иов, он согласился теперь признать всенародно свой грех, по примеру инокини Марфы, и призвать к покаянию все классы населения в совершенных ими грехах клятва преступлений. Вот почему царь по совету с патриархом Ермогеном вызывает из монастырского затвора патриарха Иова, чтобы тот дал народу прощение за все совершенные измены после строгого всенародного поста. Обряд состоялся 20 февраля 1607 года в Успенском соборе при сослужении двух патриархов. После молебна, совершенного Ермогеном, представители мирян подали в руки патриарху Иову покаянную челобитную. Перечисляли в ней ряд своих измен и клятвы преступлений. Просили, чтобы патриархи простили измены и им, и всем другим русским людям, не живущим в Москве или уже скончавшимся. Патриархи повелели архидиакону Олимпию прочитать громко и эту челобитную, и разрешительную в ответ на нее грамоту патриарха Иова, бывшего участника событий времени царя Бориса. В этой разрешительной грамоте патриарх Иов утверждает, что подлинный царевич Дмитрий убит в Угличе. Тогда он, патриарх, заклинал народ быть верным царю Борису, а теперь он от этих своих клятв разрешает народ и сам просит у народа за них прощения. Москвичи плакали и целовали десницу Иова. Но события смуты развивались по своей внутренней диалектике. 15 тысяч царского войска перешло под Калугой к Болотникову. Патриарх Ермоген тогда подверг Болотникова церковному проклятию вместе с его главными соучастниками. Пока действовал только миф именем Дмитрия. Скоро отыскался в Литве живой претендент. 1 августа 1607 года новый лжедмитрий объявился в Стародубе, окруженный польскими войсками под командой генералов Лисовского и Сапеги. Им подчинялись запорожские и донские казаки и много другого бродячего люда. Через год уже вся Южная и Средняя Россия была захвачена вором. 1 июня 1608 года вор утвердил свою ставку в 12 верстах от самой Москвы, в Тушине. Польша и Ватикан из последовательности вновь поставили ставку на этого тушинского вора. Марина и его признала своим мужем. Ее духовник и иезуит для успокоения совести повенчал ее тайно с новым самозванцем. Гордая панна падала все ниже со ступеньки на ступеньку. Вместе с ней падали и латинские интриги. Сохранилась подлинная инструкция агентам этой интриги при дворе вора. Предписывалось, первое, протестантам и врагам унии закрыть доступ в государство. Второе, греческих монахов изгнать. Третье, осторожно начинать сговоры об унии, ничего не разглашая, и ведя переписку с Римом тайно, подбирать служилых людей и духовенство с расчетом на их способность к унии. Четвертое, представлять связь с греками как рабство, а унию как свободу со всякими льготами. Пятое, устроить семинарии, взяв из-за границы преподавателей светских, а в Вильну или лучше в Рим отправлять наиболее способных учеников и для общего образования приглашать молодых русских в Польшу, в иезуитские учебные заведения. Шестое. Зазывать москвичей присутствовать при польском богослужении. Седьмое. Хорошо бы в штате царицы содержать священников-униатов для собеседований с русскими и для богослужений по русскому обряду. Таким образом, и второй самозванец, как и первый, должен был изворачиваться под этим иезуитским прессом. Из Тушина посылались отряды и посольства по России с политическими призывами. Духовенство противилось новой измене, и многие пострадали за это. Кирилло-Белозерский монастырь рассылал грамоты о лояльности царю Василию. Псковский епископ Геннадий, наблюдая измену, умер от горести. Суздальский епископ Галактион изгнан тушинцами и умер в изгнании. Коломенского епископа Иосифа войска Лисовского захватили в плен, влачили за собой, мучили, пытали, привязывали его к жерлу пушки, грозя выстрелить. Но московскому войску удалось отбить его и вернуть в Москву. Яркого противника измены, тверского архиепископа Феоктиста, тушинцы захватили и привезли в Тушино. Здесь его мучили и убили, якобы при попытке к бегству. Тело его было найдено израненным и изъеденным зверями. 11 октября 1608 года отряды Сапеги подступили к Ростову. Жители Ростова бежали в Ярославль, но митрополит Филарет Никитич, Романов Захарин Юрин, уже вынесший тяжесть лжи при первом самозванце, почувствовал в себе моральную потребность героически противиться второй, более явной лжи. Он вместе с верными жителями Ростова заперся в соборной церкви. Люди исповедались, причастились и решили пострадать за веру от бунтовщиков. Поляки взяли город, начали резню, захватили собор. Филарета, раздев Басова, в одной рубашке увезли в Тушинский плен, где ему пришлось пережить второе искушение, чтобы ценой приспособления возвратиться к жизни и власти. Филарет был по складу своему чисто светским государственным человеком, гонимым со всем своим родом Борисом Годуновым. Вполне понятно, что он свое освобождение из Соловецкого заключения Лжедмитрием I принял с радостью. Видимость политического переворота была феерической. Лжедмитрий I признан был всей боярской Москвой, иерархией и народом. Назначение Филарета митрополитом в Ростов было по форме соборным, каноничным и регулярным иерархическим актом. Теперь при втором самозванце положение резко изменилось. Ни у одного государственного человека не было сомнения в подложности Лжедмитрия II. Его именем только вели политическую игру. Взятый в плен Филарет на этот грубый компромисс сдался наряду с другими и, можно думать, не без сознательного сговора и умысла. И в конце концов он вышел из этих тисков на доблестную патриотическую дорогу. Но в Тушине его заставили именоваться нареченным патриархом, что было совсем не канонично при живом патриархе Ермогене. Известна грамота митрополита Филарета как нареченного патриарха в область Суздальскую, которая была неподвластна ему, как ростовскому митрополиту. Разумный благонамеренный компромисс и внутреннее патриотическое настроение в то время в силу необходимости переплетались. Не избежали этих компромиссов и троицы Сергиева Лавра, и ее деятельный келарь Авраамий, в мире служилый человек Аверки Иванович Палицын. Им приходилось иметь дело с властями, зависевшими не от легального московского правительства, а от тушинского вора или от казаков, вступивших с ним в авантюру. Казаки господствовали в подмосковной области, где само Тушино экономически принадлежало к имениям Лавры. Но в решающую минуту Лавра явила себя мучеником и героем православного русского царства. 23 сентября 1608 года осадили ее поляки, а 12 января 1610 года отошли. 16 месяцев держали ее в осаде, но взять не смогли. У поляков было около 15 тысяч войск. Сообщение Авраамия Палицына о 30 тысячах преувеличено, а у осажденных менее 2400 человек. Из них к последнему штурму 31 июля 1609 года осталось в живых менее 200 человек. И все-таки штурм был отбит. Дух осажденных, поддерживаемый многократными видениями во сне и наяву преподобных Сергия и Никона, был неизмеримо выше развратного и грабительского духа банд Сапеги и Лесовского. В конце концов банды бежали от наступавшей с севера армии князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Идейный смысл героического противостояния Лавры врагу был с самого начала выражен в соборном ответе соборных властей Лавры на предложение врагов о сдаче. Собор Лавры писал: «Да весть, ваше темное державство, гордие начальницы Сапега и Лесовский и прочая ваша дружина, вскую нас прельщаете, Христово стадо православных христиан. Как увечную оставите нам святую истинную свою православную христианскую веру греческого закона и покоритеся новым отпадшим христианские веры, иже прокляты быша от четырех вселенских патриарх. или кое приобретение и почесть, еже оставите нам своего православного государя-царя, покоритесь ложному врагу и вам, латынии наверным, и быте нам, яко жидом или горше сих. Они, бо, жидове, не познавши Господа своего, распяши. Нам же, знающим своего православного государя, под их же царскую христианскую властью, от прародителей наших родихомся в винограде истинного пастыря Христа, как уоставите нам повелеваете христианского царя, и ложную ласкою, и тщетную лестью, и суетным богатством прельстите нас хощите. Но ни всего мира не хощем богатства противу своего крестного целования. Тут в наивных и не вполне грамотных формах выразился высокий духовно-аристократический тон православно-национального самосознания, до которого часто далеко было грубым народным низам, увлекаемым ворами, приманками грабежа. Троицкая лавра своим доблестным стоянием стала светочем и примером для народа, опомнившегося от хмеля самозванчества и начавшего стекаться в земские ополчения для освобождения своей земли от иноземцев. Легальная царская власть в лице царя Василия Шуйского не могла приобрести авторитета, собирающего вокруг себя народ. Боярские партии в своем большинстве были против Шуйского. Вскоре они изменили расчеты в пользу иностранных династий, польскую и даже шведскую. Средние сословия и низы соблазнялись близостью к Москве Тушина. Тушинцы свободно приходили на окраины Москвы, и смутьяны легко разлагали существующий там порядок. Начались открытые восстания против царя Василия Шуйского. 17 ноября 1609 года произошла первая попытка свержения Шуйского. Царя и патриарха Ермогена толпа потребовала выйти на лобное место Красной площади. Своей речью патриарх сумел рассеять клевету, внушенную тушинцами, и призвать народ к верности его крестному целованию. После этого патриарх Ермоген решил воздействовать на тушинцев прямо к ним обращенными посланиями. В этих посланиях мысль патриарха-патриота опять возвышается над всякими классовыми шкурными интересами и поднимает народную совесть на высоту идеала православной нации, хранительницы высшей святыни и правды. В первом своем послании патриарх пишет: «Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, всякого чина, возраста и сана, а ныне не ведаю, как и назвать вас, ибо вы отступили от Бога, возненавидели правду, отпали от соборной апостольской церкви, отступили от Богом венчанного и святым елеем помазанного царя Василия Ивановича. Вы забыли обеты православной веры нашей, в которой мы родились, крестились, воспитались и возросли. Вы приступили к крестное целование и клятву, стоять до смерти за дом Пресвятой Богородицы и за Московское государство, и пристали к ложно-мнимому вашему царьку. Болит моя душа, болезнует сердце, и все внутренности терзаются, все составы мои содрогаются. Я плачу и с рыданием выпию. Помилуйте, братья и чада, свои души и своих родителей, отошедших и живых. Посмотрите, как отечество наше расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие, не на Бога ли сотворившего вас, не на своих ли братьев, не свое ли отечество разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть вам до конца. А мы, по данной нам власти, примем вас, обращающихся и кающихся, и всем собором будем молить о вас Бога и упросим государя простить вас. Он милостив и знает, что не все вы по своей воле то творите. Он простил и тех, которые в сырную субботу восстали на него, и ныне невредимыми пребывают между нами их жены и дети». Это было писано от большого пастырского сердца, горевшего любовью к своей церкви и своему народу. Таким языком говорят подлинные вожди народа. Он не холодно бичует их, но зовет и умоляет. В другом послании патриарх Ермоген входит в положение заблудившихся, попавших в духовную неволю, и обещает им полное братское прощение, лишь бы они покаялись. Он допускает и трагические компромиссы, случай с митрополитом Филаретом, лишь бы люди обратились потом на путь истины. Так он пишет: «Мы чаяли, что вы содрогнетесь, воспрянете, убоитесь праведного судьи, прибегнете к покаянию. А вы упорствуете и разоряете свою веру, ругаетесь святым церквам и образам, проливаете кровь своих родных и хотите окончательно опустошить свою землю. Не ко всем пишем это слово, но к тем, которые, забыв смертный час и страшный суд, и приступив крестное целование, отъехали, изменили царю-государю Василию Ивановичу, и всей земле, и своим родителям, и своим женам и детям, и всем своим ближним, и особенно Богу, а которые взяты в плен, как Филарет, митрополит и прочие, не своею волею, но чуждую, и на христианский закон не посягают, и крови православных своих братьев не проливают. Таковых мы не порицаем, но молим о них Бога, чтобы Он отвратил от них и от нас праведный гнев свой. То мученики Господни, и ради нынешнего временного страдания они удостоятся небесного царствия». Рассказав о бывшей попытке свержения царя Василия Шуйского, патриарх заключает: «Бога ради, познайте себя и обратитесь. Обрадуйте своих родителей, своих жен и чад и всех нас, и мы станем молить за вас Бога и бить челом государю, а вы знаете, что Он милостив и отпустит вам ваши вины. Мы с радостью и любовью воспримем вас и не будем вас порицать за бывшую измену, ибо один Бог без греха». Но чисто идейные усилия патриарха Ермогена отстоять принцип легальности царя Василия подрывались слабостью всей политической почвы под Шуйским. Интригуя против царя Бориса, он сам поддержал лжедимитрия I, правда, он же его и сверг, и прошел в цари волей своих единомышленников бояр против другой части бояр, приверженных к самозванцу – Салтыков, Шаховской, Бельский, Масальский. Народ московский Василия не избирал и остался в недоумении. Что же такое тот Димитрий, которого воцарили, а потом убили? Именно со времени воцарения Шуйского смута из олигархической боярской среды спустилась в московские народные массы. И эту раскачку всей земли Василий Шуйский не в силах был сдержать. Его морально-политический облик был слишком лукав, переменчив, неавторитетен. Недаром не только польские, литовские, южнорусские казачьи и холопские низы под демагогические лозунги Болотникова шли на московских бояр, гостей, торговых людей, но и дворянские ополчения из Тулы и Рязани, братья Липуновы, двинулись на Москву против Шуйского. Правда, Липуновы вскоре отшатнулись в ужасе от большевизма Болотникова и временно поддержали Шуйского. Василий Шуйский, стоя против коалиции врагов внутренних, поддерживаемых извне Польши, решил прибегнуть тоже к помощи интервентов. В 1608 году он подписал союз со шведами, уступив им город Карелу с округом. Ныне это Кексгольм на Ладожском озере. По договору шведская пехота и конница под командой де Лагарди двинулась с начала 1609 года через Новгород к Москве. Этим союзом с Карлом IX шведским Василий Шуйский вызвал прямую войну против себя со стороны Сигизмунда III. Последний был поляком только по матери, а по отцу – наследным шведским королевичем, свергнутым его дядей Карлом IX. С последним Сигизмунд уже вел войну. Теперь он логично повел войну и с союзником Карла, царем Василием Шуйским. В сентябре 1609 года Сигизмунд осадил Смоленск. Пограничный с Литвой Смоленск, по выражению наших историков, был издревле стратегическим ключом Днепровской Руси. За него всегда была борьба как за ворота и в Русь, и в Литву. Сигизмунд решил, что Русь уже достаточно разложена смутой, чтобы самому захватить над ней власть, а церковь московскую подчинить унии, как он это сделал у себя недавно в 1596 году в Брест-Литовске. Но Смоленск, искусно защищаемый воеводой Шейным, обманул надежды короля. Сигизмунд взять его не смог и занялся агитацией, в первую очередь разложением нелегального Тушинского центра. В декабре 1609 года в Тушино пришли от Сигизмунда послы с предложением а. к полякам перейти под знамя короля, б. к русским избавиться от самозванца и казацкой вольницы под протекторатом королевской власти. Особое письмо было адресовано митрополиту Филарету, как нареченному патриарху, с обещаниями сохранить русским их веру, обряды, права церковного самоуправления и суда. Тушино раскололось. Вор потерял опору и бежал с группой верных ему казаков и князем Григорием Шаховским в Калугу. Часть русских ушла в Москву, к царю Василию. Остальные русские боярского звания, князья Масальский, Хворостинин, Салтыковы, Плещеев, Служилова, Диаграмотин и простого звания Федор Андронов, Молчанов, постановили ехать посольством к Сигизмунду и просить в цари его сына Владислава под условием принятия последним православия. Тут участвовало и духовенство с Филаретом во главе. Филарет писал об этом королю, именуя себя нареченным патриархом. Тушинскому посольству удалось под Смоленском 4 февраля 1610 года заключить с королем договор из 18 статей. Это договор не воровского, а серьезного национально-государственного характера. Приняв православие, Владислав венчается на царство русским патриархом и дает клятвенное обещание веры греческого закона не нарушать ни в чем. Имущество и права духовного сословия и бояр оставить нерушимыми, суд совершать по старине. Изменения в законах не могут делаться Владиславом единолично. То вольно будет боярам и всей земле. Дело сводилось только к заимствованию династий, без всякого умаления полной независимости и самостоятельности московского государства.